1 августа Иоанн, будучи в Пскове, отрядил воевод, князя Хилкова и Безнина с 20 000 азиатских всадников за реку Двину в Курлянскую землю, где дело их состояло в одном безопасном губительстве. Тогда же послал другое войско защитить Карелию и землю Ижорскую, опустошаемую шведами. Усилил засады или гарнизоны в Ливонии, но еще имел столько войска, что мог бы смело идти на Вильну и Варшаву. Встревоженный известием о нечаянной осаде Полоцкой, он велел Шейну, князьям Лыкову, Палицкому, Кривоборгскому с дружинами детей боярских и донских казаков спешить к сему городу. Вступить в него хитростью или силою, а в случае невозможности занять крепость Сокол, тревожить неприятеля, мешать его сообщению с Литвою в ожидании нашей главной рати. Шейн приблизился к Баториеву стану, не дерзнул на битву и занял Сокол, распустив слух, что сам Иоанн немедленно будет там с войском сильным. Но король не устрашился. Чувствовал единственно необходимость скорее решить судьбу осады. Видя слабое действие бойниц, он предложил венгерским удальцам взойти на высоту крепости и зажечь ее стену, обещая им славу и золото. Для успеха их смелости как бы нарочно сделалось ясное сухое время. С пылающими факелами они устремились к стенам. Многие пали мертвые, некоторые достигли цели, и через 5 минут вспыхнула крепость. Тут, воскликнув победу, вся дружина венгерская кинулась на приступ, не слушая ни своих вождей, ни короля. Осыпаемые ядрами, пулями, головнями, венгры сквозь огонь падающих стен вломились в крепость. Но россияне отчаянно стали грудью, резались, вытеснили неприятеля. Он возвратился, усиленный толпами немцев, поляков, и снова уступил остервенению наших. Сам король, забыв личную опасность, находился в сей кровопролитной битве, чтобы восстановить порядок, удержать, соединить бегущих. Час был решительный. Если бы Шейн, князья Лыков, Палицкий ударили на Литву, то могли бы спасти и крепость, и честь России. Они видели пожар, могли издали видеть самую битву и слышать громкий клик осажденных, победителей в сию минуту, призывный клик своим братьям сокольским. Но прозорливый Баторий занял дорогу, выслал свежее войско к Дриссе, чтобы остановить россиян в случае их движения к Полоцку. В то же время донские казаки изменили нашим воеводам в Соколе, самовольно ушли в освояси, к извинению Шейна и его товарищей. Стефан ждал весь день, всю ночь опасного их нападения, успокоился и спешил загладить неудачу. Отбив приступ, россияне угасили огонь в крепости. Неприятель сделал новые бойницы, новые окопы, приближился к стенам, отчасти разрушенным, и калеными ядрами опять зажег башни. Еще несколько дней упорствовали осажденные, едва могли дышать от дыма и жара, падали от литовских ядер, от усталости, непрестанно гася огонь, ждали помощи, освобождения. Наконец, утратив всю бодрость, требовали переговоров. Сперва воеводы и достойный архиепископ Каприан не хотел о том слышать, говоря: «Страшимся не злобы Стефановой, а гнева царского». В отчаянии великодушном они думали взорвать крепость, чтобы погрести себя в ее развалинах. Но слабый духом Петр Волынский и стрельцы не дали им исполнить его намерения и предложили условия Стефану, который из уважения ли к оказанной ими храбрости или боясь длить время, согласился отпустить и сановников, и рядовых из острога и крепости в Россию с семействами, с имением, а желающим вступить к нему в службу обещал великие милости. Воеводы, не хотев участвовать в всем договоре, заперлись вместе с архиепископом в древней церкви Софийской, откуда силу извлекли и представили их Баторию, смиренных без уничижения. Историк-очевидец пишет, что россияне, живо чувствуя великодушие и человеколюбие короля, никак, однако ж, не захотели служить ему, что почти все, ожидая неминуемой казни от гневного царя, с твердостью шли на оную и не внимали льстивым обещаниям Стефановым. Доказательство удивительной любви к отечеству, прибавляет сей историк. Но Стефан, вопреки условию, не скоро отпустил сих пленников, как бы опасаясь возвратить неприятелю таких верных, добрых воинов. Велев очистить крепость, наполненную трупами, король въехал в нее торжественно, объявил Полоцк литовским воеводством, указав строить там великолепную церковь римского исповедания. Оставил Софийскую христианам греческим, дал им в епископы бывшего святителя Витебского и грамотою утвердил свободу нашей веры. Имея в виду дальнейшие завоевания в России и желая угодить ее народу сею благоразумную терпимостью, вопреки своим любимцам и иезуитам, коим он дал тогда богатые местности и земли в Белоруссии, с обязательством исправлять нравы жителей учением и примером. С сего времени древний наш Полоцк, удел племени Владимирова и Рогнедина, легко взятый, бесславно утраченный Иоанном, быв 18 лет областью государства Московского, сделался вновь собственностью Литвы до царствования Екатерины Бессмертной. Стефан послал войско к Соколу, а легкую конницу к самому Пскову, чтобы наблюдать движение Иоанновой рати. 19 сентября литовцы осадили Сокол. 25-го зажгли башни и с трубным звуком устремились к стенам. Россияне тушили огонь, но вдруг запылали многие бренные здания, так что не оставалось в городе места безопасного для 5 или 6 тысяч бывших там воинов. Они сделали вылазку, бились долго, уступив, наконец, превосходной силе. Обратились назад, а немцы вместе с ними втеснились в крепость. Тут началась ужасная сеча, отчаянная для тех и других. Ибо россияне захлопнули ворота, опустили железную решетку и не оставили возможности спасения ни себе, ни врагам. Резались в пламени, задыхались и горели, до той минуты, как литовцы и поляки вломились в город для совершенного истребления наших, коих пало 4 тысячи. Пленили только Шереметьева с малым числом детей боярских. В остервенении злобы немцы, терзая мертвых, исказили трупы Шейна и многих иных россиян. Литовцы взяли Красный, Казьян, Ситну, Туровль, Нищерду, опустошили землю Северскую до Стародуба, выжгли 2000 селений в Смоленской области, а царь стоял неподвижно в Пскове. В то время, когда гибли добрые россияне, предаваемые в жертву врагам Иоанновой боязливостью, когда отечество сетовало в незаслуженном уничижении, торжествовал к вечному стыду своему один россиянин, некогда любезный отечеству, князь Андрей Курбский. Преступлением, лишенный имени русского, он в злобе своей искал нового утешения мести и находился под знаменами Баториевыми вместе с другим беглецом московским Владимиром Заболоцким. Деятельно способствовал успехам королевского оружия. Из свежего пепла завоеванной крепости Полоцкой, где дымилась кровь россиян, написал ответ на вольмарское к нему письмо Иоаннова. «Где твои победы?» — говорил он. «В могиле героев, истинных воевод Святой Руси, истребленных тобою. Король с малыми тысячами, единственным мужеством его сильными, в твоем государстве берет области и твердыни, некогда нами взятые, нами укрепленные. А ты с войском многочисленным сидишь, укрываешься за лесами или бежишь никем не гонимый, кроме совести, обличающей тебя в беззакониях. Вот плоды наставления, данного тебе лжесвятителем Воссианом. Един царствуешь без мудрых советников, един воюешь без гордых воевод. И что же? Вместо любви и благословений народных, некогда сладостных твоему сердцу, стяжал ненависть и проклятия всемирные. Вместо славы ратной стыдом уповаешься. Ибо нет доброго царствования без добрых вельмож. И несметное войско без искусного полководца есть стадо овец, разгоняемое шумом ветра и падением древесных листьев. Ласкатели не синклиты и карлы, увечные духом не суть воеводы. Неявно ли совершился суд Божий над тираном? Все глады и язва, меч варваров, пепел столицы, и, что всего ужаснее, позор, Позор для венценосца, некогда столь знаменитого. Того ли мы хотели? Того ли готовили ревностную кровавую службу нашему древнему отечеству? Письмо заключалось хвалою доблести Стефановой, предсказанием близкой гибели всего царского дому и словами «Кладу перст на уста, изумляюся и плачу». Движимый ненавистью к Иоанну, Курбский мог оправдывать себя умом, но не в совести, которая тревожила его до конца жизни. Владея городами и селами в Волыни, ни в богатстве, ни в знатности не находил успокоения. Женился там на княгине Дубровицкой, но не любил ее, искал утешения в дружестве и в учении. Зная язык латинский, переводил Цицерона, описал славное взятие Казани, войну Ливонскую, мучительство Иоанна. Пережил его и в старости еще тосковал России, с чувством называя оную своим любимым отечеством. Мрак неизвестности сокрыл последние дни и могилу мужа, ознаменованного славою ратных дел, ума, красноречия и бесславием преступления.